Все, братья, собрались, да? Давайте помолимся. Господь, а что, никого нет? Так, к концу апологетики будет один человек сидеть, да? Братья, здесь я отвечу на некоторые вопросы, которые касаются некоторых наших тем. Объясните, как определяется вопрос спасения детей, убитых через аборты или умерших в раннем детстве? Какую роль имеют родители в этом вопросе? Братья, вы знаете, в христианской догматике по этому вопросу некоторое время было некоторое расхождение. Например, Августин Блаженный утверждал, что без крещения человек не может иметь спасения. Но это, в общем-то, теория, она в католической и православных церквах утвердилась. И тогда его спрашивают, а дети? Дети, которые... Дети, которые умерли во младенчестве, его спрашивают, как они попадают? Но у Августина Блаженного вида сердца было доброе, и он не мог сказать, что попадают в ад. Но в то же время не мог сказать, что они попадают в рай, и говорит, они попадают в ад, но пламя там еле теплое. Вот так, ну он вышел из положения таким образом. На самом деле учение о, как бы вообще в христианской церкви всегда было понимание, что дети до определенного возраста, до возраста, в который они входят в самосознание, они не ответственны за свои грехи, то есть они не греховны. Как это можно объяснить? Есть такое место в Евангелии от Иоанна, написано, «Ибо был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Ну что означает «приходящего в мир»? Ну рождающийся в мир, да, приходит в мир, просвещает. И человек виновным становится именно в тот момент, когда к нему подходит искушение, и он на это искушение соглашается, принцип свободной воли человека. А это может произойти только в сознательном возрасте. У каждого ребенка этот возраст начинается в разное время. У кого в 6 лет, у кого в 7, у кого в 10 даже лет. Ну вот, но до этого момента дети умирающие, они попадают в небесные обители. И Христос так сказал, что ибо таковых есть Царствие Божие. Вот. Да. Вот я, вот мое личное убеждение, что будут восхищены. Вот мое убеждение. Хотя я не могу сказать, что я исследовал этот вопрос, но я убежден, что будут восхищены. Вот. Еще, друзья, вопрос. Ну, какое отношение к этому имеют родители в этом вопросе? Ну, если они, вот там написано, что дети убиты через аборты, но родители имеют в этом просто вину за убийство, они будут должны в этом каяться. Ну, а если имеется в виду, что, как некоторые мыслят, что иначе дети были бы ваши нечисты, а теперь святы, вот это место имеется в виду, то, если честно сказать, я не сильно его понимаю, но не отношу его, в любом случае, не отношу его к вопросу спасения детей. То есть могу относить его к вопросу благословения на детей, и, скорее всего, отношу его к вопросу прекращения проклятия. То есть помните, есть такое место, что Бог до четвертого рода наказывает. Так вот, если вы верующие родители, то на детях это проклятие останавливается. Вот это наказание до четвертого рода останавливается. Вот это, я так понимаю, что дети ваши святы. Но не в вопросе спасения. То есть я не отношу в вопросе, вот вопрос чистые и святы, или нечистые, в вопросе спасения. Свидетели Иеговы говорят, что Христос сотворен и включают понятие в него рожденный. Правильно ли понимать? Рождение, выход, отделение, исшествие из какого-либо объекта, а сотворен, сделан из чего-либо. Но вот сегодня мы, когда будем говорить о понятиях свидетелей Иеговы, то я этот вопрос коснусь, и я думаю, что я на него отвечу в теме. Поясни, пожалуйста, стих. Псалом 113, 24. Свидетели Иеговы ставят этот стих в утверждение своей веры. Стих такой. 117, 113, 24. «Небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим». Ну, в каком разрезе свидетели Иеговы ставят этот стих себе в заслугу, ну, в подтверждение своей веры? Ну, в плане того, что рай будет на земле, а не на небе, да? Ну, в общем-то, я не вижу отсюда, что этот стих имеет вечный характер. Небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Ну, это разве это не правда, что Он землю дал сынам человеческим? правда. Но если, например, я дал кому-то ручку, я могу же ее забрать от нее. То есть здесь не имеется в виду, что небо, вернее, землю сынам человеческим, и все, больше неба им не достичь никогда. То есть у них есть более весомые стихи, это стих не очень весомый, есть более весомые стихи в их учении, которые говорят о том, что рай будет на небе, вернее, на земле. Их тоже можно опровергнуть, но просто более сложно. А этот стих такой, он простой. Ну вот, друзья, давайте мы перейдем теперь к учению свидетелей Иеговы. Запишите. Общество «Сторожевая башня» или учение свидетелей Иеговы. Общество «Сторожевая башня» или учение свидетелей Иеговы. Вы знаете, вчера Николай Степанович или позавчера говорил о разных терминах, что церковь имеется в виду Вселенская церковь, и церковь мы называем поместную, иногда говорим церковь адвентистов, или иногда называем церковь пятидесятников, не подразумевая, что это тело Христово. Тем не менее, в отношении свидетелей Иеговы слово «церковь» вообще не упоминается. Даже сами о себе они говорят, что это организация свидетелей Иеговы. Организация. Вот. Основоположником этой организации был Рассел, такой человек, Рассел, который жил в 19 веке и вначале попал под влияние адвентистов седьмого дня. Помните, я рассказывал о том, что Миллер, он предсказал пришествие Господа, и люди продавали дома, имения, оставляли работу, покупали белые одежды, чтобы встретить Господа. И вот в числе вот этих людей был и этот человек по имени Рассел. Вот. Ну и как и все остальные, он Иисуса Христа не дождался, но вместо того, чтобы вслед за многими уйти, покинуть это учение, разочароваться в нем, он пошел по второму пути, и решил придать этому учению, вот этому пророчеству новое объяснение. Ну, через какое-то время он выпустил одну книгу, в котором он написал ряд пророчеств в том, что в конце 19 века будет, что все люди будут забраны на небо Иисусом Христом, то потом, что в 1914 году, пророчество у него было такое, что в 1914 году наступит конец света, мировые правительства рухнут, вот, и Господне царство начнется. Вот. Потом в 1935 году началось у него так, ну, относительно 1935 года некоторые у него пророчества и так далее. В общем, все эти пророчества не сбываются. Это понятно. Я вообще сегодня хотел не так много говорить об организационной структуре свидетелей Иеговы, как об их учении, поэтому я коротко просто освещу, что это за организация. Друзья, эта организация, она штаб-квартиру имеет в Бруклине. Это Нью-Йорк, да? Вот. В общем, насчитывает она огромное количество человек. То есть во всем мире примерно 5 миллионов верующих свидетелей Иеговы, 5 миллионов. Ежегодно принимают крещение около 200 тысяч человек. Ну, может быть, сказать, что 200 тысяч человек по отношению к 6 или 7 там, миллиардам существующих жителей Земли, это не так много. Но если перевести это во временные отрезки, можно сказать, что каждую минуту и 27 секунд на свете появляются новые свидетели Иеговы. Каждую минуту и 27 секунд. Вот. Друзья, 5 миллионов человек – это общее количество членов церкви. Но у свидетелей Иеговы существует праздник, который считается самый великий, точнее, единственный праздник свидетелей Иеговы – праздник вечери, праздник воспоминания смерти и воскресения Христова. Он совершается один раз в год, и на этот праздник приглашаются многие люди. Те, которые, как мы называем, приближенные. Вот, они могут приходить туда, ну, не то, что могут, приходят туда, кто слышит. Вот по статистике самих свидетелей Иеговы, вот на такие праздники, которые совершаются обычно в 14-й день после весеннего там вот этого лунного движения, вот, собирается около 14 миллионов человек. 14 миллионов человек. Вот. В России, конечно, свидетели Иеговы, ну, представлены слабее, чем во всем, ну, чем так вот в общем мире. Вот. Каждый год принимает крещение 7 тысяч свидетелей Иеговы в России. Ну, это, конечно, по сравнению с миром не так много, но тем не менее число приличное, и рост церкви достаточно большой. Друзья, ну что можно сказать о самом учении? Ну, друзья, учение многие сектоведы, то есть те люди, которые занимаются сектоведением, то есть я знаю в России два центра апологетических исследований, православный центр апологетических исследований и центр апологетических исследований имени Иринея Леонского, это православный центр, протестантский православный центр. Они оба эти центры, они признают за свидетелями Иеговы, в общем, звание такое тоталитарной секты. То есть секты, которая подавляет личность человека, его волю и так далее. Хотя сами свидетели Иеговы, конечно же, в этом никогда не соглашаются, но мы все с вами замечали, когда мы встречаемся с свидетелями Иеговы, то фактически человек, ну, можно сказать, как бы зомбированный, да, потухший взор, и это не может отклониться от беседы, и нет у него свободы мысли. Отлучают. Да, наверное, вообще текучка... Максим, это тебе вопрос? Или нет, тебе, Виталий, Петутис Максим. Тут вообще Максиму вопрос, но, может, это мне, к Денису. Написано: Максим, правильно называть свидетели Иеговы? Правильно ли называть свидетели Иеговы? Иеговы – это имя Бога, а говорят Иеговы, иеговисты. Ну, друзья, и Христос тоже имя Бога, да? Мы же называем людей христиане, и вроде не считаем, что в этом что-то плохое. Но, в общем, какая здравая мысль в этой записке? Я, например, не считаю правильным говорить «еговисты». Вот это слово мне лично не очень нравится. Я никогда его не употребляю. Я употребляю либо полное название «свидетели Иеговы», либо употребляю название «свидетели сторожевой башни». В общем-то, чем они фактически являются. Вообще, «свидетели Иеговы», вот это название, оно появилось позже. Изначально Рассел создал общество «сторожевой башни». И журнал «Сторожевую башню», и журнал «Пробудись», который сначала назывался, по-моему, «Золотой век». Вот у них два печатных органа. Это изначально было. А уже при третьем председателе, сначала умер Рассел, потом второй, я фамилию не помню, потом третий, вот при третьем председателе, вот, имя появилось «Свидетели Иеговы». То есть я думаю, что можно говорить «Свидетели Иеговы», но «иеговисты» говорить нельзя. А? Ну, несколько невежливо по отношению к имени Бога. Вообще, евреи слово «Бог» пишут через дефис, знаете, да? Б-Г. О, не пишут. Как бы имя Бога нельзя полностью писать. Очень трепетное отношение к имени Бога. Но мы так не относимся, но тем не менее, хоть долю уважения какую-то надо иметь. Я считаю. Но я думаю, что если кто-то в простоте сердца скажет, что иеговисты, ну, не покарает Господь за это. Но тем не менее, определенная культура речи у нас должна быть. И потом, я думаю, даже по отношению к ним, это неуважительно, иеговисты, да? Это просто неуважительно. Мы же, хотя не одобряем их учение, но мы, тем не менее, все-таки должны уважать их как людей. И когда в беседе, если, например, они увидят, что мы относим к ним уважительно, это все-таки располагает больше к беседе, чем если мы, например, будем отзываться от них как-то пренебрежительно. Вот, но если у кого-то другое мнение, в общем-то, я здесь не настаиваю. Друзья, какие отличия, ну, во-первых, вообще, какое отличие жизни и свидетели Иеговы от нас. Вот был вчера вопрос, можно ли назвать адвентистов христианами. Ни по каким критериям свидетели Иеговы христианами назвать нельзя. Ни по каким критериям. Поэтому это организация. Вот. В организации у них существует от 4-5 собраний в день. Причем на этих собраниях они изучают, первое собрание посвящено изучению сторожевой башни. Это основное. И еще потом у них идет собрание подготовки к проповеди, то есть отдельное собрание, это как общаться с людьми, что говорить и так далее. И вот у них идет серия бесед, и координируется все это определенным центром, который выдает им полную программу. То есть свободы мысли, в общем, там нет. Человек полную программу изучает. Каждому человеку дается определенная схема. Рядовые члены церкви, или рядовые члены организации, называются возвещателями. Если не ошибаюсь, возвещателями. Да, возвещателями. То есть их задача ходить по домам и свидетельствовать о вере. В общем-то, вся страна поделена на определенные районы, области, в каждой из которых есть зал царства. У нас называется дом молитвы, да? А у них называется зал царства. Вот этот зал царства охватывает определенную область. Эта область поделена на определенные квадраты, территории. За каждой территорией закрепляется определенная группа свидетелей Иеговы, которые обязаны определенное количество раз обходить эту территорию, чтобы свидетельствовать о своей вере. Вот. Есть люди, которые как бы считаются добровольно, хотя многие свидетельствуют о том, что это добровольно-принудительно, посвящают все свое свободное время проповеди идеи свидетелей Иеговы. Такие люди называются, у них в организации называются пионеры. Пионеры. Ну, в общем-то, по статистике я читал, таких пионеров во всем мире порядка 900 тысяч человек. То есть это люди, которые все свободное время, или, по крайней мере, подавляющее большинство свободного времени посвящают проповеди свидетелей Иеговы. Вообще рост свидетелей Иеговы в мире достаточно большой. То есть у них каждый год минимум по одной стране присоединяется. Сейчас они в 235 странах, если я не ошибаюсь, имеют свое представительство. Друзья, какие основные отличия учения и свидетелей Иеговы от учения христианского вообще? Друзья, такое очень серьезное отличие, которое сразу бросается в глаза. Хотя они и утверждают, что они основываются на Священном Писании, тем не менее основной вероучительный документ или основной вероучительный, свод правил является «Сторожевая башня». Или по их, даже не, ну, не, не журнал «Сторожевая башня», а вот люди, которые называются «Раб верный и истинный». Или как там «верный»? Разумный верный раб. Разумный верный раб, да. Разумный верный раб. Вначале таким разумным и верным рабом был сам Рассел, то есть вот основатель этого учения. А впоследствии, когда власть председателя уменьшилась, и пост постоянного председателя в организации был упразднен, и вместо него стали назначаться временные председатели, а управлять организацией группа людей, то вот эта группа людей называется разумный верный раб. И вот что он, как бы Бог через него что преподает, то и остальные должны слушать. Вот. Но то, что он преподает периодически разное и противоречивое, это как бы уже вне остается внимания. Даже я скажу так, что когда человек принимает крещение, то ему зачитывается символ веры ихний, в котором написано, что и даже собрание свидетелей Иеговы называется так. А организация свидетелей Иеговы состоит из свидетелей Иеговы, которые признают власть верного и истинного, разумного и верного раба и согласны трудиться под его руководством. Ну и под разумным и верным рабом поднимается определенная категория людей. Вообще вот эта категория людей, она достаточно привилегированное положение занимает. В начале 19 века, в начале 20 века было такое пророчество, что люди, которые, это пророчество исполняться, когда Христос сказал: «Истинно говорю вам, род сей не придет, как уже все это наступит». И вот было такое пророчество, что в начале 20 века начался вот тот момент, когда родились те люди, в течение которого времени придет Иисус Христос. И когда дело подходило к 1975 году, и уже те люди осталось их очень мало, то свидетелям Иеговы пришлось пересматривать свое пророчество в плане этого. И вообще, я к чему это говорю, что им часто приходится пересматривать свои бывшие пророчества и давать им иной смысл. Иной смысл. И так вот, возвращаясь к этому верному рабу, оказывается, в откровениях 144 тысячи, помните такие люди, да? Вот это по их непонятию, это те 144 тысячи, которые будут на небе. Все остальные люди будут на земле. И как мы прочитали место, вот что они понимают, что земля отдана человеку. Так вот, в вечере, в этом общем празднике, могут участвовать только представители вот этих 144 тысяч. А так как их становится все меньше и меньше в течение времени, то в основных больших вот этих вот собраниях вечеря даже может и не совершаться, потому что все остальные люди не имеют права принимать в этой вечере. Так, переходим теперь к более таким конкретным вещам. Итак, Первый отличительный признак свидетелей Иеговы от всех христиан – это то, что у них основным вероучителем документом является сторожевая башня. Это и печатный орган сторожевая башня, и как организация, которая все это преподает. Даже Библия не является для них наивысшим авторитетом, потому что Рассел говорит так. Он написал труд, 6 томов о вере свидетелей Иеговы, в котором говорит так. Если человек даже на протяжении 10 лет будет читать Библию, но не будет читать вот этот шеститомник, то свет истины не просияет в нем. Но если он будет читать только шеститомник и не будет читать Библию, то свет истины Божией обязательно осветит его. То есть для них это основной такой вероучительный момент, что скажет этот раб, то и правильно. Второе, друзья, это привело к тому, что с течением времени они осуществили перевод Библии на новый язык. Да, если он перестает читать 6 томов и начинает читать Библию, то он опять впадает в лжеучение. Да, это фраза. Кого название? А я не помню. Я помню, что 6 томов, а как и название, я могу посмотреть потом сказать. Вы знаете, не все я помню. Друзья, то есть это привело к тому, что в начале 60-х годов ими была осуществлена перевод Библии на современный язык. Точнее, даже на язык, близкий свидетелям Иеговы. Этот перевод был осуществлен в 60-х годах. В них многие места Священного Писания, многие места, изменены так, как угодно свидетелям Иеговы. Например, начало Евангелия от Иоанна, известное всем христианам, которое начинается: «В начале было Слово, и Слово было Бог, и Слово было Бог». Вот это Слово было Бог написано с маленькой буквы. Вот. Причем в английском издании Библии вот все эти места, например, еще место в Колоссянам, что им создано все, и там престолы, да, у них написано «остальное создано им». Остальное. И там слово остальное. Так вот, смысл, конечно же, меняется. Друзья, и в англоязычном варианте ихней Библии вот эти места выделены, поставлены в квадратные скобки. Чтобы было понятно, что это места вставлены. А вот, например, в русском издании, в 2001 году вышло издание, этих скобок нету. И это уже стало частью текста. Вот. Поэтому авторитет разумного и верного раба гораздо выше Библии, так что даже они Библию могли перевести. Причем они утверждают, что перевод очень профессиональный, соответствующий всем текстам, но если смотреть критику действительно людей, которые занимаются переводами, они говорят, что масса несоответствий, и что один человек сказал, что это нельзя расценивать иначе, как пародию на перевод. Вот. То есть это просто подстройка Священного Писания под себя. Еще, друзья, какое сильное отличие. Но они не верят в Троицу. Вот об этом мы сегодня будем подробнее говорить, потому что это, наверное, один из самых вопросов, который часто возникает у нас в дискуссии с ними. Не верят в Троицу. То есть отвергают учение о Троице. Причем отвергают учение о Троице. Вы знаете, есть такие учения, иногда появляются. Они говорят так. Мы не отвергаем учение о Троице, мы отвергаем Троицу. В Библии само слово Троица нету, и поэтому учение о Троице вот как бы признаем. Да, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух, что мы признаем, но само слово Троица не признаем. Друзья, в общем-то, это шаг к полному отказу от Троицы. Потому что за этим надо смотреть, что стоит. Мы сейчас будем смотреть. То есть, что значит, они не признают учение Троицы? Свидетели Иеговы не признают Иисуса Христа за равного Бога. То есть, они могут сказать, что это личность, наделенная божественными качествами. Бог крепкий, например, они могут сказать. Могут сказать, что это советник дивный и так далее, по пророку Исаии. Но как Бог-творец и как Бог Вседержитель, всемогущий, всесильный, всезнающий, не может быть. То есть иногда они могут вас даже в заблуждение вести. Вы скажете, вы не признаете Иисуса Христа за Бога. Они скажут, признаем. Он Бог, так написано. Но Бог, то слово, которое они вкладывают в слово Бог, и то слово, которое Бог мы понимаем в нашем представлении христианском, это разное понятие. Потом они не признают Иисуса Христа за личность. То есть в их учении Иисус Христос – это сила действующая под могуществом Божьим, но не личность. А? Ой, извините, да, Дух Святой, конечно, Дух Святой, да. Вот. Вот я сейчас хотел уделить внимание именно апологетике, то есть защите учения о Троице, и в нем рассмотреть догматические обоснования тому, что и Дух Святой есть личность, и Иисус Христос есть личность. Друзья, когда мы беседуем со свидетелями Иеговы о Троице, мы должны помнить вот что. Помните, мы говорили вам такой принцип, с вами говорили, о том, что надо встать на их место, да? Говорили об этом. И вот, друзья, если мы встанем на их место, то нам будет проще объяснять им учение Троицы. Почему? Дело в том, что они отвергают учение Троицы чаще всего, не понимая сути учения Троицы. Для них им внушают, что христиане говорят о Троице как о неком триликом или триголовом Боге. Ну, как вот из восточной мифологии, из язычной мифологии. То есть Бог с тремя головами или Бог как бы многоликий, как Бог вот индийских мифологий. И они этому противостоят. И, в общем-то, и мы с этим тоже не согласны. Правильно ведь, да? То есть они говорят, что они не согласны именно с этим. Поэтому наша с вами задача не бомбардировать их местами Священного Писания, а открыть им цельное учение о Троице. Цельное учение. И, к сожалению, что многие из нас вот этого цельного учения о Троице тоже не понимают. И поэтому я предлагаю вот такую схему. Ну, это я с одних некоторых источников. Вот такую схему, друзья. В беседе со свидетелями Иеговы придерживаться, именно в беседе о Троице, придерживаться вот такой схемы. То есть, первое. Необходимо показать. Пишите, первое. Христиане верят в то, что есть только один Бог. Нам необходимо показать свидетелям Иеговы, что христиане верят в то, что есть только один Бог. Мы не верим в многобожие. У нас монотеистическая религия, да? Христиане верят в то, что есть только один Бог. Второе. Мы должны показать, что христиане верят, ну, может, упустите слово «христиане верят», просто пометьте, что Отец есть Бог. Для нас вроде так это понятно, естественно, но у них есть сомнения. А мы своим, тем, что мы возвеличим Иисуса Христа, не принижаем ли мы Бога Отца? Поэтому мы им должны показать, что мы верим, что Отец есть Бог. Мы в это верим. Третье. Вот здесь уже, конечно, более сложно. Мы должны показать им, что Иисус Христос полностью Бог. Ну, полноправный или полноценный Бог, лучше написать. Не Бог в представлении свидетелей Иеговы, то есть не личность, наделенная божественными качествами, а полноценный Бог, стопроцентный Бог. Ну, если так вот, современными терминами. То есть, первое, христиане верят в то, что есть только один Бог. Второе, что Отец есть Бог. Третье, что Иисус Христос 100%, ну, полноценный Бог. Полноценный Бог. Четвертое, мы должны показать, что Дух Святой – личность. Дух Святой – личность. Четвертое, Дух Святой – личность. И пятое. Дух Святой – личность. И пятое. Дух Святой равен или равноценен Отцу и Сыну. Дух Святой равноценен Отцу и Сыну. Первое. Христиане верят только в то, что есть один Бог. Верят в то, что есть только один Бог. Второе. Отец есть Бог. Третье. Иисус Христос полноценный, полноправный Бог, полноценный Бог. Четвертое. Дух Святой – личность. Пятое. Дух Святой – равноценен божественности Отцу и Сыну, или равноценен Отцу и Сыну. И шестое, вот, друзья, шестое мы часто очень упускаем, а вот именно это очень бывает преткновением для свидетелей Иеговы. Мы должны показать, что мы не придерживаемся ереси монализма. Но это такое слово, означающее смешание трех личностей в одну. Христиане не верят в то, что три личности – это одна личность. Мы верим в то, что три личности – это три разных личности, которые едины. Но мы не говорим о том, что эти три личности – это одна личность. Это ересь монолизма называется. Мы и монолизм. Ну, монолит, что-то совместно, вместе, да. Монолизм. Ересь монолизма. Христиане не верят в это и утверждают, что три личности – это разные личности. Ну, начнем, друзья, да? Более подробно расписывать эти пункты. Друзья, первый пункт. Христиане верят в то, что есть только один Бог. Друзья, казалось бы, в данной ситуации у нас с свидетелями Иеговы общая точка. Помните, мы говорили о том, что надо найти общую точку, да? Вот нам кажется, что свидетели Иеговы верят в то, что есть один Бог, и мы верим в то, что есть один Бог. Но, друзья, здесь есть некоторый нюанс. Этот нюанс я сейчас покажу. Вообще, свидетели Иеговы очень часто ссылаются, и в основном они ссылаются на книгу Второзакония, 6 глава, 4 стих. Запишите, это их это очень частый их аргумент. 6 глава Второзакония, 4 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». И они вот, обращаясь к нам, Второзаконие 6.4. Друзья, мы здесь можем допустить серьезнейшую ошибку. Какую? Мы можем им процитировать иное место Священного Писания, иное, в котором сказано, что Господь не един. Ну, например, три свидетельствуют на небе, да? Друзья, какая мы ошибку совершаем? Мы уже о ней говорили. Мы противоставляем одно место другому месту. Этого ни в коем случае делать нельзя. Мы должны объяснить вот это самое место. Это место говорит о том, что Господь Бог есть един. И это место, друзья, оно было как во времена Ветхого Завета, так оно неизменно и во времена Нового Завета. И поэтому мы это место не можем вычеркнуть, мы должны его объяснить. Понятно, да, мысль? Поэтому, друзья, если вы в ответ на это место свидетель Иеговы начинаете говорить, есть другие места, для него это не является аргументом, потому что есть и вот это место, которое мы не можем объяснить, да? Друзья, как объясняется это место? Друзья, дело в том, что это место, слово «един», которое здесь упоминается, слово «един», то же самое место, то же самое слово «один в один» в греческом, вернее, в еврейском языке, но в русском другое слово использовано, а в еврейском это же самое слово, использовано еще вместе «Бытие 2.24». Вот запишите, «Бытие 2.24». Написано так. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Вот это слово «одна плоть» и слово «един Господь» – это слова одинаковые. Друзья, мы можем сказать отсюда, из этого места, что «одна плоть» подразумевает соединение двух. То есть, была жена и муж, соединились, стало одно – но эти две личности. Друзья, в общем-то, можно сказать, что семья по Библии – это некоторое отражение истины о Троице. Как отец, вернее, как муж и жена – это не две личности, а единое в двух личностях. Так и Бог – три личности, но единое в трех личностях. Вот. Поэтому мы можем аргументом на это слово сказать, что это слово «един» не означает «один». Даже с точки зрения русского языка «един» – это не «один». Вы согласны, да? «Един» – это совместный. И как раз это слово и напротив говорит о том, что в Боге определенное единство. Друзья, церковь – это опять прообраз Троицы. Здесь земное отражение Троицы. Как мы все, многие, одно тело, как хлеб одно тело, как вино одно тело, так и мы с вами одно тело, так и Троица есть одно, проявляющее, ну, как одно, но три разные личности. Вот это истинно понятно, да, из этого места? Да. Ну, у меня нет, это я так экспромтом. А какой текст надо? А, ну мы многие одно тело. Адрес я не знаю. Братья, кто где написано? Ну, это в Коринфянам, да? Ну, да, вообще, друзья, я хотел это как домашнее задание несколько сделать. Вы можете поискать дома места Священного Писания, которые говорят о единстве, ну, например, насаждающий и поливающий, суть одно. Суть одно. Да, хорошо, ну, это дома, да? То есть мы должны быть готовы к тому, что слово... Да. Это мы дальше идем. Друзья, то есть, еще раз повторим, это не доказывает триединство Божие, вот это место, но это показывает то, что Бог не один, а един. Вот эту разницу. Вы уловили, да? Хорошо. Друзья, еще четыре места, запишите в Священное Писание, где Бог говорит о себе. Это то, что дома нельзя использовать в качестве домашнего задания. Первая книга «Бытие», первая глава, 26 стих. «Бытие» 1:26. «И сказал Бог, сотворим», обратите внимание, не сотворил, а сотворим, «человека по образу нашему и по подобию нашему». Друзья, это о чем говорит? Бог говорит о себе, как о многой личности. 3 глава, 22 стих «Бытие». 3 глава, 22 стих. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас». Бог сказал. 11 глава... А? Да. Хорошо. Ангелам. Но есть другие места. Сотворим по образу нашему и по подобию нашему. То есть, друзья, если кто-то, они говорят, какое-то место возражения, не обязательно вот тут много. Можно где-то даже сказать, ну ладно, давай это место оставим, дальше пойдем. Хотя, в общем-то, разве можно, как один из нас? Вот смотрите, Бог и ангелы, разве это одно? Разве можно сказать, один из нас, Бог ставит себя в ряд ангелов? Друзья, если они скажут, что один из нас – это вместе с ангелами, мы можем возразить им, что они принижают Бога до уровня ангелов или возвышают ангел до уровня Бога. Да, это и то, и другое ересь по всем критериям. Друзья, 11 глава, 7 стих. Бытие тоже, 11 глава, 7 стих. «И сказал Господь», это 6 стих, «сойдем же и смешаем там язык их, чтобы они не поняли один другого». Опять множественное число в отношении Господь говорит себя. Бытие 11 глава, 7 стих. Исаия 6, 8, последнее место. Исаия 6, 8. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать?» Одно лицо, да? «Кого мне послать? И кто пойдет для нас?» Кого мне послать и кто пойдет для нас? Друзья, то есть вот первый пункт мы должны четко понимать. Христиане верят в то, что есть только один Бог, но подразумевают в этом, что Бог един. Это пункт понятен, да? Идем дальше. Второй пункт, друзья. Христиане верят в то, что Отец есть Бог. Друзья, здесь мы рассуждать не будем. Почему? Потому что свидетели Иеговы тоже в это верят. Верят точно так же, как в это верим мы. И для нас это общая точка общения со свидетелями Иеговы. Общая точка без всяких нюансов. Они верят, и мы верим, что Отец есть Бог. Теперь переходим к третьему пункту. Друзья, но о втором пункте мы обязательно должны сказать. Обязательно должны сказать. Мы должны им сказать, что мы верим в то, что Отец есть Бог. Иначе они могут этого просто не знать. Им там в залах царства говорят, что эти христиане вообще страшно извратили учение, и они Бога принижают, Бога Отца. Поэтому мы должны им об этом сказать, что мы верим, что Бог есть, Отец есть Бог. Кстати, еще я могу забыть, но сейчас обязательно упомяну. Не стоит в общении со свидетелями Иеговы ссылаться на место, записанное в Иоанна, 1 Иоанна, 5 глава, 7 стих. «Ибо три свидетельствуют на небе, Отец, Сын и Дух Святой». Это место слишком ясно подчеркивает нашу позицию, да? Ну, как будто вообще никаких сомнений нету. Но почему ссылаться на него не стоит? Потому что, хотя, может быть, стоит сослаться, вдруг они не знают его, вдруг для них это будет шоком. Но если они будут в него возражать на это место, не надо сильно сопротивляться. Почему? Потому что это место, по всем историческим сведениям, это более поздняя вставка. То есть в первых рукописях ее нету. И в некоторых изданиях Библии она появилась только в XII веке. Вот, понимаете? Поэтому более поздняя ставка. У нас масса оснований. Помните, мы говорили о таком принципе, что истина имеет много доказательств. И не надо как бы заострять внимание только вот на этом месте. Вот только и все. Масса других доказательств. Если они подвергают его сомнению, пожалуйста, мы можем по-другому доказать. Причем в некоторых современных изданиях Библии это место вынесено за поля. То есть указывается, что в некоторых манускриптах оно присутствует, а в некоторых манускриптах его нет. Поэтому мы, как вероучительный момент, на нем не строим. У нас масса других доказательств. Что, перерыв надо, да? Перерыв, братья, помоли. Или без 15? Ой, еще 3 минуты целых. Друзья, тема такая обширная. Мы только одну страничку прошли, а их 6. Поэтому надо это. Друзья, теперь рассмотрим третье. Что Иисус Христос – это Бог. Что Иисус Христос – это Бог. Полноценный Бог. Теперь мы рассмотрим возражение Иисуса, вернее, возражение свидетелей Иеговы против этой истины. Первое возражение. Они считают Христа творением. То есть они считают, что Христос – это сотворенный. Христос сотворенный. Ну, в качестве аргумента они приводят, очень часто приводят место послания к Колоссянам, 1 глава, 15 стих. 1 глава, 15 стих. Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. А в новом переводе ихнем, переводе Нового мира, там написано так, который есть образ невидимого, первенец из всякой твари. Колоссянам 1.15. Друзья, первенец или перворожденный, в нашем понимании, это тот, кто родился первым, да? Согласны? Следовательно, Христос, говорят свидетели Иеговы, это один из ряда творений, просто сотворен первым. Сотворен первым. Какое возражение мы можем дать свидетелям Иеговы, основываясь вот на этом месте? Какое возражение? Ну, друзья, возражение такое, что слово «первородный», рожденный прежде всякой твари, или первородный. Если смотреть в контексте Священного Писания, слово «первородный» не означает «рожденный первый». Чаще всего не означает. Вообще апостол Павел здесь использовал греческое слово «прототокос», такое греческое слово, которое означает «первородный». Вот, 30 секунд еще. «Первородный». Но в каком смысле? Друзья, помните, Исав продал свое первородство, да? Если бы первородство было это рожденный первым, Исав ни при каких условиях не мог бы его продать. Но он продал, но все равно остался рожденным первым, правильно? Помните, написано так. Иеремия, 31 глава, 10 стих. Написано, что первородный Ефрем. Ефрем назван первородным. А кто был первородным у Иосифа? Манассия. Ну а как же Ефрем был первородным? Вообще в греческом вообще словаре и в то время слово «первородный» означало, знаете, какое имело значение? Наследство в доме, наследник, преимущественное положение, наследник, сын. То есть тот, который наследует все отцовское. Тот, который является заместителем или вторым отцом в доме после смерти отца, которому достается все. Вот это означает первородный. И поэтому Исав, продав первородство, потом лишился всего благословения. И говорит отцу, неужели у тебя не осталось благословения и для меня? Отец мой, благослови меня. А отец ему говорит, что у меня еще осталось? И говорит ему благословение, но благословение в подчинение Иакову. Вот. То есть первородство имеет значение, друзья, имеет значение. Наследник, первородный как наследник, как преимущественное положение. Друзья, помолимся. Кто помолится? Значит, то есть вот это место 1 Колоссянам, которое мы сейчас разбирали, которое есть образ Бога невидимо, рожденный прежде всякой твари. Понятно, что слово первородный, которое здесь используется, да, в греческом языке, это слово означает наследник, которому принадлежит все, или как бы сказать, ну, тот же, кто и отец. только его наследник. Да, как сын наследник отца, так же и Иисус Христос наследник Бога. И слово «рожденный прежде всякой твари», друзья, «рожденный» здесь противопоставляется слову «твари». То есть рожденный и несотворенный, да? Вот в символе веры, в никейском символе веры, там есть рожденный, несотворенный. Вот это надо понимать, что здесь рожденный прежде всякой твари, то есть противопоставление слова рождения, слову сотворения. Это две разницы. Ну, идем дальше, друзья. Следующее возражение, которое свидетели Иеговы указывают нам, Откровение, 3 глава, 14 стих. То есть вот мы встречаемся, и они говорят, вот есть Откровение, 3 глава, 14 стих. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши», 3.14 Откровение, «так говорит Аминь, свидетель верный и истинный», и вот на что они делают, обращают внимание, «начало создания Божия». Они говорят, начало создания Божия. То есть Иисус Христос – это тот, кого Бог создал в начале, начало создания Божия. Друзья, опять здесь все дело в словах. Слово «начало» в русском языке можно понимать «начало» как «начало», то есть первый, начальный, и второе «начало» как «источник», как то начало, из которого что-то происходит. И в греческом языке вместо слова «начало» здесь использовано слово «архи», «архи», то есть источник, основание. Источник основания. То есть не он был первым в цепочке созданий, а он был источником, из которого все создание излилось. Это же ясная, понятная разница, да? Кстати, слово «архитектор» в русском языке есть такой архитектор. То есть создатель вообще имеет значение творец, создатель, архитектор. И вот здесь архи, это имеется в виду начало. Кстати, вот Василий Великий был такой муж, первохристианский муж. У него есть толкование на шестоднев, ну то есть на шесть дней творения. И он обращает внимание на такую мысль. Вначале сотворил Бог небо и землю. И он говорит мысль такую, что вначале... Говорит, если это здесь имеется в виду не в русском языке, но он, правда, не про русский язык писал, но там похоже. Это не наречие. Наречие пишется вместе, в начале. А здесь раздельно, в начале. Хотя в других переводах им стоит иногда в начале как наречие, но в русском переводе и в том тексте, которым пользуется Василий Великий, здесь имеется разница. И он спрашивает, почему разница? Такое ощущение, что в чем-то Бог творил. В начале. Ну, и он это приводит к Иисусу Христу. С ним можно соглашаться, можно не соглашаться относительно этого места. Но, тем не менее, то, что Откровение 3.14 говорит нам о том, что начало – это не первый в ряду, а источник – это однозначно. С этим, братья, тоже понятно, да? Мы быстро идем. Если вопросы какие-то, вы лучше задавать. А те вопросы, которые поступили записками, я завтра отвечу, потому что время надо подготовиться немножко. Притча 8 глава, 22 стих. Притча 8 глава, это тоже один из аргументов свидетелей Иеговы, который они часто достаточно приводят в пример. Там написано о премудрости. Ну, 8 глава с 22 стиха, вообще можно всю 8 главу. «Господь имел меня началом пути своего, прежде создания своих искони. От века я помазана, от начала... прежде бытия мира. Я родилась, когда еще не существовало бездны». Речь идет о премудрости. Речь идет о премудрости. «Не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой?» Ну и они говорят, что здесь идет речь о Христе. Речь идет о Христе. Ну и, друзья, какое место они доказывают, что это речь идет о Христе? Колоссянам 2.3 написано: «Во Христе сокрыты все сокровища премудрости». «Во Христе сокрыты все сокровища премудрости». Колоссянам 2.3. Ну, из этих двух сопоставлений можно сделать вывод, что здесь идет речь о премудрости, значит, она была сотворена вот, прежде начала мира. Хотя здесь тоже трудно провести, что она сотворена, тут рождена, больше написано, но тем не менее. Да, какая здесь логическая ошибка сокрыта в этих измышлениях? Друзья, во Христе сокрыты все сокровища премудрости. Можно ли от этого сделать вывод, что премудрость – это Христос? Например, Бог есть свет. Можно ли сделать вывод, что свет есть Бог? Нет. То есть свет – это одно из качеств Бога, или точнее его сущность, но никак не наоборот. Если Бог есть свет, то свет не есть Бог. Если во Христе сокрыты все премудрости, все сокровища премудрости, то это не обязательно, что премудрость – это и есть Христос. Поэтому вывод о том, что в притчах идет речь о Христе, не обоснован. И потом, если вообще читать эту главу, написано так, что «я обитаю с разумом», пишет премудрость. Но если премудрость – это Христос, то что такое разум, с кем он обитает? Здесь явно, это явно нельзя толковать, что премудрость идет Христос. То есть это их не возражение, да. Но это отдельно, это вот по экзегетике мы лучше братьям задим. Ну, то есть это вне в нашей рамки. То есть мы можем сказать, что здесь не идет речь о Христе как о личности, о том, который вот был вместе с этим. Ну, а? Да, это... Да, а потом, кто пойдет для нас? Нет, как раз здесь идет речь о том, что сначала он говорит, кого мне послать, а потом, кто пройдет для нас. Здесь в одном стихе как бы противоречие. Мне и нас. Но это противоречие показывает, что для Бога нет в этом противоречия, что Он может себя называть как «я» и как «мы». Да, то есть «мне» для нас. Он вот так вот Бог говорит. Поэтому это как раз место наоборот, оно свидетельствует в пользу, что Бог един, а не один. Вот. Друзья, дальше идем. Свидетели Иеговы утверждают, что Иисус Христос – это архангел Михаил. Свидетели Иеговы утверждают, что Иисус Христос – это архангел Михаил, а Сыном Божьим Он стал во время крещения, когда на Него сошел Дух Святой в виде голубя, и был глас «Сей Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Вот. Что они приводят в качестве аргументов в своей теории, что Христос – это архангел Михаил? Друзья, они говорят вот что. Что «Сторожевая башня», так пишет, 1991 год, цитирую «Сторожевую башню», «Божье слово упоминает только об одном архангеле. Записано место 1 Фессалоникийцам 4:16». Вот, это тоже они часто приводят. «Божье слово упоминает только об одном архангеле. 1 Фессалоникийцам 4:16. И речь идет об Иисусе Христе. А в Иуде, в послании Иуды 9 стихом, мы находим имя этого архангела. Архангел Михаил». Ну, друзья, 1 Фессалоникийцам 4:16. Кто помнит, что там написано? «И сам Господь при звуке, при возгласе архангела, да? И при гласе архангела и трубе Божией». Друзья, что мы можем возразить на это? Ну, здесь, друзья, во-первых, совершенно непонятна логика. Сам Христос при гласе архангела. Почему они сопоставляют глас архангела, что архангел – это сам Христос, совершенно непонятно. Еще раз, сам Христос при гласе архангела. То есть архангел возгласил, и Христос сошел. Это же понятно? Но они убеждены, что здесь речь идет о Христе. А в послании Иуды 9, да? Да, пожалуйста. А, понял, да. То есть это больше за свидетелей Иеговы, да? За них? Нет, я имею в виду, вот этот перевод, он больше на какую сторону поддерживает? Свидетельские Иеговы?
Нет, это фундаментальный.
Нет, то, что перевод фундаментальный, это я знаю. Перевод вот этого места. Могут использовать, да? Хорошо. То есть могут использовать. Хотя в русском переводе там нет такого понимания, но King James говорит, что там можно так понять, да? Можно так понять. Так. Хорошо. Друзья, мы посмотрели место Священного Писания, которое говорит нам об архангеле Михаиле. Запишите, в Библии 5 стихов, которые говорят об архангеле Михаиле. Причем из них 3 места. Это книга Даниила. Книга Даниила, 10 глава, 13 стих. Книга 10:13. Книга Даниила 10:21. Нет, это опровержение. Это уже наше опровержение. То есть мы находим 5 мест Священного Писания, точнее мы находим все места Писания, которые говорят об архангеле Михаиле. Даниила 10:13. 10:21. 12:1. Все тоже Даниила. Иуды 9. То есть Иуды, там одна глава, 9 стих. Откровение 12:7. Давайте мы эти места прочитаем, братья, чтобы не я читал. Давайте вот, Сандро, вот, можете с вас начать? Или... А или кто читает? По порядку, братья, читайте. Даниила 10:13, 10:13, 10:21, 12:1. Сразу открывайте. 10:13 первый брат, 10:21 второй, 12:1 третий. Да. Вот это место, вы заметили, там такая фраза «один из первых князей». Это место, оно противоречит утверждению свидетелей Иеговы в том, что они говорят, что Иисус Христос – это один, такая личность единая, больше такой личности нет. Бог, Иисус Христос, а потом уже ангелы и люди. И они говорят, что вот единственный, кто такой есть, это Иисус Христос, и единственный, кто такой есть, это архангел. И имя ему Михаил. В этом стихе мы читаем какое место? Один из первых. О чем это говорит? Что таких несколько, да? Что вот таких первых лиц в ангельском каком-то уже несколько. То есть уже можно противостать их теории о том, что архангел – единственный архангел. Их несколько архангелов. Вот. Может быть, имя одного нам только известно, но теоретически их несколько. Дальше, друзья. Ну, в общем, даже можно все остальные места Священного Писания не читать. Мы просто видим, что ни одно место Священного Писания, ни одно, не наделяет архангела Михаила какими-либо свойствами Иисуса Христа. Никак не прослеживается. То есть делать упор на основании одного места 1 Фессалоникийцам 4:16 – это в лучшем случае просто неразумно. Никаких других обоснований, что архангел Михаил является Иисусом Христом, мы не находим. Более того, Евреям 1 глава вся посвящена тому, что апостол Павел показывает превосходство Иисуса Христа над ангелами. «Ибо кому из ангелов Бог сказал, ты сын мой, я ныне родил тебя?» То есть превосходство Иисуса Христа над ангелами показано в 1 главе послания к евреям. Вот. Ну, это можно тоже им указать. Дальше, друзья, пишем. С этим понятно, да, более-менее? Вообще, хорошо, если каждый из нас дома, каждый из вас, из нас дома, углубит эти пункты своими дополнительными аргументами. Конечно, я здесь не могу выразить все аргументы. Во-первых, потому что я их все не знаю, а во-вторых, потому что времени не хватает. Мы делаем костяк, а теперь этот костяк можно с течением времени при определенном усердии дополнять новыми аргументами. И этот костяк положить в Священное Писание, и когда мы будем беседовать с свидетелями Иеговы, мы можем по этому костяку, ну, по этому плану ориентироваться. Дальше, друзья, ихний аргумент вот какой. Сын Бога не Бог. Сын Бога не Бог. Ну, кто угодно, не Бог. По их непониманию, это Сын Бога – это не Бог. Хотя часто мы говорим такой аргумент. Наши верующие часто говорят такой аргумент. Вот у тебя родился сын. Он что, не человек? Человек. Ну, а почему Сын Бога – не Бог, да? Ну, тоже такой неплохой аргумент. Можно его применять. Да. Но мы будем подобны ему, когда увидим его, как он есть. То есть, в общем-то, и Божий план о нас стать подобными Богу. Друзья, ну вот такое место. Иоанна, 5 глава, 18 стих. Мы, конечно, отойдем от такого, ну, в смысле, что сын человека – это человек. Это больше так для неподготовленных свидетелей Иеговы. Вот Иоанна 5 глава, 18 стих. «И еще более искали убить его». Это аргумент наш против их версии, что Иисус Сын Божий, не Бог. «И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу». Друзья, из этого стиха можно сделать вывод, что, называя отцом Бога, Иисус Христос ставил себя в положение, равное Богу. Да? Свидетель Иеговы возражает. Он говорит, это сказали фарисеи, которые были духовно далеки от Бога, и, следовательно, их словам, как словам друзьям Иова, мы не можем придавать большого значения. Что можно возразить вот на это возражение? Друзья, что можно? А? Нет, нет, мы не противоставляем разные места. Вот именно это место. Это место. Друзья, кто сказал эти слова? Друзья, их сказали не фарисеи. Их сказал апостол Иоанн Богослов. Смотрите. «И стали иудеи...» 5-18, да? Так, Иисус же говорил им, «Отец мой до ныне делает, и я делаю». И, друзья, здесь фарисеи вообще не вступают в разговор. Они, Иоанн продолжает повествование, они еще более стали искать убить его, иудеи, они, за то, что он не только нарушал субботу, но за то, что он делал себя равным Богу. Друзья, это мнение выражено чье? Фарисеи здесь не говорят ничего. Это Иоанн говорит, что он сделал. Он не сказал, что они подумали, что он стал равен Богу, и за это побить его камнями решили. Нет, за то, что он, сейчас, секундочку, поставился равным Богу, и они за это решили его побить камнями. Пожалуйста. Да, объясняется причина. Да, но это не их, это было их мнение, и это было мнение Иоанна Богослова. Вот самое важное. То есть это не слова фарисеев, это слова Иоанна. Он показывает причину, по которой они хотели убить его. Слабо, ну слабо и ладно. Но все равно, мне кажется, это достаточно хорошее доказательство. Да, сейчас мы это будем упоминать. Друзья, сыну... Еще момент. Хорошо, раз слабое доказательство, не будем настаивать. То есть сын Бога не равен Богу, да? Сыну приписываются качества Бога. Вот то есть сыну Иисусу Христу приписываются некоторые качества Бога. Я хотел это тоже оставить как на домашнее задание, чтобы вы дома посмотрели, какие качества Бога приписываются Иисусу Христу. Но, например, ангелы сына... Написано так в одном месте. Или «Дух Христов». Хотя про этого самого Духа и про этих самых ангелов написано «Ангел Божий» и «Дух Божий». Но это место, я только два самых простых таких, которые... Это, но их много мест, где свойства Божие или качество Божие, или, знаете, даже не качество, а атрибуты и полномочия Божие приписываются Иисусу Христу. Отсюда мы можем сделать вывод, что аргумент, что Сын Божий – это не Бог, это неправильный аргумент. Ну и вообще, вот над эту тему надо подумать. В Библии есть очень явные места, яркие, которые вот эту мысль опровергают, что Сын Божий – это не Бог. Вот найти эти места Священного Писания к следующему занятию вам было бы неплохо. Дальше. Свидетели Иеговы ссылаются на места, где сказано о Христе как о меньшем. Есть такие явные места, где сказано о Христе, как о меньшем. Ну, например, такое место. Иоанна 14:28. Иоанна 14:28. «Вы слышали, что я сказал? Иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня». Ну и свидетель Иеговы на этом месте строит свое основание, что Отец мой более меня. Друзья, вообще, слово «более» в греческом значение имеет, вернее, в греческом языке имеет два значения, два слова, которые можно поставить. Вот слово «мейзон» или «мейзон», я в греческом не так силен, это слово означает «старше», «выше по положению». «Старше» или «выше по положению». А вот слово «крейтон» в евреях написано это слово «Евреи 1.4». Это слово использует. Тоже именно в русском переводе может быть переведено как слово «больше». Но здесь написано «превосходнее». В русском переводе «превосходнее» написано, но смысл опять-таки «больше». И слово «крейтон» использовано. Чем отличаются эти два слова? В первом значении, в случае, когда использовано в Евангелии от Иоанна, имеется в виду в плане «большем», в плане «старше по положению», «больший» в плане «послушания». И Христос про себя говорит: «Я послушен Отцу». Это не говорит о качественном разнице. Качественной разницы здесь нет. Здесь идет речь именно о некоторой, ну, иерархии, или, как это сказать другими словами, о взаимоотношениях. Кто кому послушен. Но качественно здесь идет, речи не идет. А вот в Евреям, послании к Евреям, когда сравнивается Христос и ангелы, там идет речь не о послушании и непослушании, не об иерархии, а о качественном отношении. То есть ангелы – это, вернее, Христос – это нечто совсем иное, большее, высшее по порядку, как, ну, как существо там, другого рода большее. В Евангелии от Иоанна это слово «больше» не применяется. Вот. Ну, друзья, дальше я немножко сокращу. Пойдем вот по какому моменту. Рассмотрев возражение свидетелей Иеговы, мы можем теперь рассмотреть наши утверждения на основании Священного Писания, где мы можем утверждать, что Иисус Христос – это Бог. Как мы можем показать, что Иисус Христос – это Бог? Например, такое место. Евангелие от Иоанна, 2 глава. Иисус Христос, помните, говорит про храм: «Разрушьте храм сей». Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Он говорил о храме тела своего. Друзья, о чем здесь идет речь? Можно ли сказать, что здесь речь идет о воскресении? Да? «Разрушьте храм сей, и я в три дня этот храм воздвигну». Ну, воскресну, правильно, да? Кто воздвигнет храм? Я воздвигну. Кто может воскрешать? Кто воскресил Иисуса Христа, как мы читаем Писание? Бог воскресил. А здесь написано, он говорит: «Я сделаю это». Друзья, можно отсюда сделать вывод, что Христос сам это сделал. Но он же это сказал. То есть вообще свидетели Иеговы словам Иисуса Христа верят, что он правду говорит. Просто они его трактуют иначе. Но это место такое. Мне оно по сердцу было, что Христос говорит: «Я воздвигну». То есть он берет на себя функции Бога. Ну, друзья, 20 глава, много мест Священного Писания, даже не будем записывать. Иоанна 20 глава, 28 стих. «Господь мой и Бог мой», сказал ученик Фома. Да. Ну, Титу 2 глава, 13 стих. Иоанна 20, 28. Титу 2, 13. «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. И речь идет об одной личности. Титу 2.13. 2 Петра 1.1. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявший с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа». Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, да. Че-че? 1 Тимофея 1.16? 3.16. Ну да, это место тоже, конечно, я хотел сказать. Да, и запишите, 1 Тимофею 3:16. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти». Я одним свидетелем могу сказал это место, и говорит, такого места нет в Библии. Мы никогда не читали, никогда не видели. Вот. Ну, открыли, показали. Вот. Нет. Да, если было написано так, смотрите, вопрос. Кстати, свидетели Иеговы такой вопрос могут задать. Какое место? 2 Петра 1.1. Смотрите, братья. Петр, апостол Иисуса Христа. Нет, 2 Петра, да? Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Можно сделать? Как вот в американской Библии написано? Английской. Ну, перевод на русский, пожалуйста. Может быть, мы запишем King James перевод в свидетельский госский?
Праведного Бога и нашего Спасителя Иисуса Христа.
Ну, и речь идет об одной личности? Речь идет, друзья, с большой-большой натяжкой можно сказать, что здесь речь идет о двух личностях. О Боге и о Спасителе. Ну, большой натяжкой можно сказать. Ну, друзья, домашнее задание по этому месту, в общем, поищите сами. Вот еще одно место, которое я хотел обязательно обратить внимание. Запишите, Исаия 9 глава, 6 стих. Ветхозаветнее пророчество о Иисусе Христе. Исаия 9:6. Исаия 9:6. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий». Конкретно речь об Иисусе Христе, да? Конкретно. Но свидетели Иеговы возражают. Да, качества определенные Бога ему даны, но он не Бог вечности. Друзья, вот это же самое слово, Бог крепкий, вот это же самое слово, повторяется в 10 главе 21 стихом. Только там слово «крепкий» в русском переводе написано словом «сильный». Но в греческом одно и то же слово. 10:21. Остаток обратиться к Богу сильному. Речь здесь по контексту однозначно идет о Боге и Иегове. К Богу сильному остаток обратиться, а здесь Бог крепкий. И по контексту опять-таки видно, что речь идет и об этом сыне, который дан. К нему как бы остаток обратиться. И о Боге и Иегове. Вот эти главы очень хорошо показывают ветхозаветнее пророчество о том, о божественности Иисуса Христа. 10:21. Исаия 10. А? Римлянам 9:5? Да, Римлянам 9:5. Ну, тоже это место, конечно, есть. Это в смысле, но очень хорошее место. Римлянам 9:5. «Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог». Однозначно и явно показано Христос и Бог, да? Римлянам 9:5. Друзья, мы на этом сейчас закончим, помолимся.